эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: завтра грузинского политического кризиса. Часть оппозиции войдет в парламент. И что дальше? В Абхазии все еще надеются, что Роспотребнадзор изменит правила въезда для российских туристов, которые выезжали в республику. А пока остается считать потенциальные убытки. Почему президент США Джо Байден решился на признание геноцида армян? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Министр внутренних дел Чехии опроверг слова президента страны Милоша Земана о том, что чешское следствие изучает две версии взрыва на складах боеприпасов в селе Невербетица. Как сказал сегодня Ян Гамачик, правоохранительные структуры работают лишь с одной версией. О причастности к диверсии агентов российской военной разведки сообщает чешское издание «Новинки ЦЗ».
Признаки были настолько сильны, что мы приняли абсолютно беспрецедентные меры. Выслали 18 российских офицеров спецслужб. Вслед за этим последовала эскалация. Мы бы никогда не пошли на это, если бы не были уверены, что все произошло именно таким образом и что Чешская Республика должна на это отреагировать.
Напомним, президент Земан в воскресном телевыступлении заявил, что нет никаких доказательств пребывания российских агентов в районе взрывов на складах осенью 2014 года. Вторая версия произошедшего, по его словам, связана с неосторожным обращением со взрывчатыми веществами. Не скрывая удовлетворения в Москве, глава МИД России Сергей Лавров сегодня назвал заявление Земана абсолютно здравым.
Президент Земан, как вы, конечно, знаете, ознакомившись с его заявлением, предложил всего-навсего продолжать изучать все версии того, что произошло 7 лет назад на складе вооружений. Более ничего. И то, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе, по-моему, от руководства парламента, которое обвинило президента Земана в том, что он мешает расследованию, говорит только об одном, что кто-то, в том числе те, кто такие заявления делает, уже для себя все решил и установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует.
Заявил Сергей Лавров. Власти Румынии объявили о готовящейся высылке из страны российского дипломата, советника военного атташе посольства России в Бухаресте Алексея Гришаева. Как сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Румынии, Гришаева решено объявить персоной нон-грата за деятельность и действия, противоречащие положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях. Румыния стала еще одной страной ЕС вслед за странами Балтии и Польши, объявившей о мерах в отношении сотрудников российской дипмиссии в знак солидарности с властями Чехии, объявившей российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Рбетице в 2014 году. Через месяц после высылки двух российских дипломатов из Италии по подозрению в шпионаже Россия объявила персоной нон-грата помощника атташе по вопросам обороны военно-морского атташе при посольстве Италии Курцио Пачифичи. Он должен покинуть Россию в течение 24 часов. В сообщении российского МИДа отмечается, что данные меры приняты в ответ на недружественные, ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташе при посольстве России в Риме. Объявлен персоной нон Грата и один сотрудник посольства Украины в России, как сообщает пресс-служба МИД Российской Федерации, соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству. Дипломату предложено покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля. В качестве причины высылки дипломата МИД называет недружественные действия украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве.
Эхо Кавказа. Новости.
Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения суда по иску о признании организации экстремистскими. Прокуратура также ходатайствовала о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан. Однако вопрос об этом еще не решен. 16 апреля прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией, штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими. Цитата: «Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции», утверждают в прокуратуре. В сообщении также говорится, что эти структуры помогают действовать на территории России нежелательным международным организациям. Руководители ФБК заявили, что фактически Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен. Правительство Германии осудило запрет деятельности в России штабов Алексея Навального. Цитата: «Борьба с политически неугодными мнениями, антитеррористическими средствами никоим образом не согласуется с принципами правового государства», заявил сегодня в Берлине официальный представитель Кабинета министров Германии Штефен Зайберт. С резкой критикой выступила международная правозащитная организация Amnesty International. Цитата: «Дерзость и масштаб потенциальных последствий этой циничной атаки беспрецедентны, поскольку она фактически нарушает права сразу тысяч людей на свободу слова и ассоциации», заявила в понедельник директор Amnesty International по Восточной Европе, Центральной Азии Мари Стразерс. Она также отметила, что цель происходящего ясна – сравнять движение Алексея Навального с землей, пока он сам находится за решеткой. То, что судебное разбирательство по признанию ФБК и других организаций экстремистскими было объявлено закрытым для общественности, не только не позволяет говорить о каких-то гарантиях справедливости в суде, но и особенно красноречиво свидетельствует о трусости российских властей, отметила она.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Завтра в Грузии должно состояться заседание парламента, в котором хоть и не в полном составе примет участие оппозиция. Одним из главных вопросов станет амнистия для всех фигурантов дела, связанного с Гавриловской ночью. Единодушия по поводу ее масштабов среди депутатов нет. Между тем, накануне первого после окончания бойкота заседания ушел в отставку спикер парламента Арчил Талаквадзе. О том, как оппозиция входит в парламент, а Грузия в жизнь после кризиса, рассказывает Мзия Парисян.
«Мы не хотим в первый же день начинать конфронтацию», сказал один из лидеров стратегии Ахмашена Бели Баатам Анчгаладзе журналистам после завершения встречи оппозиции в офисе Лело. Она продолжалась до вечера. В ней участвовали беспартийные депутаты и представители оппозиционных партий, которые 19 апреля подписали соглашение с правящей грузинской мечтой о выводе страны из политического кризиса, предложенного председателем Евросовета Шарлем Мишелем. В итоге завтра, после полгода бойкота, будет первый рабочий день в парламенте, и они намерены вплотную заняться вопросом, который в соглашении обозначен как один из важных – освобождение от уголовного преследования лидера нацдвижения Ники Меля и других фигурантов дела, связанного с Гавриловской ночью в июне 2019 года. Планируемая амнистия уже вызвала большие споры и волнения. Грузинская мечта заявляет, что под амнистию попадут все, а значит и те трое полицейских, которые привлечены к ответственности за непропорциональное применение силы во время разгона акции протеста. Этот разгон был самым кровавым в истории Грузии и правления грузинской мечты. Потому участники акции протеста, в том числе и те, кто лишился глаз, активисты и оппозиционеры выступают против амнистии правоохранителей, которых и так оказалось мало на скамье подсудимых и среди которых нет ни одного должностного лица, отдававшего приказ о разгоне. Так как оппозиционные депутаты еще не знакомы с содержанием законопроекта об амнистии, они, посовещавшись, сегодня решили публично призвать грузинскую мечту предоставить им законопроект, в котором должны быть предусмотрены три вопроса. Их сформулировал Баатам Анчгаладзе, один из лидеров стратегии Акмашена Бели.
«Амнистия не должна распространяться на тех, кто участвовал в пытках и насильников, на должностных лиц, а для их помилования должно быть согласие со стороны пострадавших. Мы не хотим, чтобы в первый же день вхождения в парламент у нас была конфронтация с грузинской мечтой. Потому до завтрашнего инициирования законопроекта в парламенте этой ночью мы постараемся сверить нашу версию амнистии с версией грузинской мечты. В противном случае мы задумаемся о выдвижении отдельного законопроекта.
Правящие партии, ссылаясь на документ Мишеля, продолжают заявлять, что амнистия должна коснуться всех. Особенно категоричен был депутат Алуда Кудушаури.
В документе четко указано, что все фигуранты дела о событиях 20 июня 2019 года должны быть амнистированы. Этот документ принадлежит Шарлю Мишелю. Под этим документом стоят подписи как с нашей стороны, так и со стороны оппозиции. И точка.
Поделился депутат партии власти и своим видением будущего оппозиции.
Я прямо скажу, наверное, через несколько дней вы не сможете найти оппозицию нигде, ни на улице, ни на беседке. Вот скажите, где оппозиция? Она распалась, оппозиция деморализована, естественно, оппозиция проиграла этот ход, потому что их подход не был государственным.
Депутат грузинской мечты, как и вся его партия, предрекли мрачное будущее, точнее его отсутствие, трем оппозиционным партиям, прошедшим в парламент и не подписавших соглашение Мишеля. Это Лейбористская партия, Европейская Грузия и Нацдвижение. Две последние партии из-за этой позиции потеряли несколько депутатов, которые индивидуально подписали соглашение. Но такой отток не пугает лидеров Нацдвижения. Там продолжают готовиться к широкомасштабной акции протеста 15 мая, а до этого ждут безусловного освобождения своего лидера Ники Мелия. С ним в Руставской тюрьме сегодня встретился адвокат Георгий Кондохашвили. От него журналисты узнали, что следующее судебное заседание назначено на 29 апреля и что это хороший повод для генпрокуратуры обратиться с ходатайством в суд об освобождении Мелия из-под стражи. Тот все еще против от выплаты залога, но согласен на поручительство европарламентариев, некоторые из которых выступили с такой инициативой. Что же касается планируемой амнистии, против которой выступает Ника Мелия, его адвокат Георгий Кондахашвили рассказал о сегодняшней позиции своего подзащитного.
Она неизменна. Единственное, он сегодня добавил, что переживает за подписавших соглашение представителей оппозиционных партий. Он считает, что грузинская мечта инициирует такой законопроект об амнистии, с которым невозможно будет согласиться. Но Ника Мелия надеется, что оппозиционные партии сделают все возможное, чтобы под амнистию не попали насильники Гавриловской ночи, чтобы они не получили индульгенцию.
Ждавшие освобождения Мелия представители Нацдвижения не оставили без комментариев и прогнозы грузинской мечты об их скором распаде. Бывшие партии власти убеждены, крах терпит грузинская мечта и ее основатель Бедзина Иванишвили. Подтверждением этого член политсовета Нацдвижения Заалу Думашвили счел и неожиданную отставку Арчила Талаквадзе с должности председателя парламента. Грузинской мечте объяснили это желанием заменить Талаквадзе как главного переговорщика в процессе подписания соглашения на более нейтральную фигуру, каковым посчитали вице-спикера Каху Кучава. У Заала Удумашвили своя версия.
Талаквадзе так удалили с поста спикера, что об этом не знали даже его соратники. Что же касается Кахи Кучава, было бы лучше, если в грузинской мечте назвали какую-нибудь другую причину. Как в грузинской мечте могут быть нейтральные фигуры, и тем более Кучава? Это временная перестановка, потому что для Бедзины Иванишвили после подписания соглашения Талаквадзе стал неприемлемой фигурой, и его срочно отправили в низшие эшелоны.
Предположения о том, что Талаквадзе наказали, усилились после того, как в грузинской мечте опровергли информацию о выдвижении его кандидатуры на пост мэра Тбилиси на предстоящих в октябре муниципальных выборах. Эти выборы по соглашению Мишеля станут своеобразным плебисцитом в вопросе проведения досрочных выборов. Грузинская мечта обязуется их провести, если не получит более 43% голосов избирателей. И к ним активно начали готовиться как в партии власти, так и в оппозиции. Но до осенних выборов парламенту нужно принять целый ряд законов, необходимых для масштабных реформ избирательной и судебной систем. Это тоже заложено в соглашении Мишеля. И лакмусовой бумагой, тестом, как для грузинской мечты, так и для оппозиции, станет завтрашний пленарный день парламента. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правительство Грузии выделит 500 миллионов лари на развитие регионов. 2/3 из этой суммы будут потрачены в этом году. Скептики полагают, что таким образом власть начинает предвыборную муниципальную кампанию. Обоснованность подозрений, а также подробности самой программы выяснял Ираклий Орагвелидзе.
«Мы начинаем масштабное обновление страны», — сказал премьер-министр Иракли Гарибашвили в начале сегодняшнего заседания правительства. «В целом программа охватит 63 муниципалитета. Бюджет первого этапа реконструкции составит 500 миллионов лари. В рамках программы будут созданы около 15 тысяч новых рабочих мест».
Программа предполагает обновление важных объектов культурного или исторического наследия, реконструкцию административных центров муниципальных образований, обустройство рекреационных пространств, восстановление и строительство важных общественных объектов во всех муниципальных образованиях, а также создание новых туристических и общественных зон.
Заявил премьер. Более детально о проектах власти рассказал министр инфраструктуры и регионального развития Ираклий Карселадзе. По его словам, инфраструктурное обновление затронет все регионы Грузии, за исключением Тбилиси, Абхазии и Цхинвальского региона. И главное, финансироваться реновация будет не за счет дополнительных долгов, а на средства, полученные с приватизации государственных объектов недвижимости, а также за счет грантов международных финансовых организаций. И как в конце доклада подчеркнул министр, реновация рассчитана на несколько лет. Однако только в этом году планируется израсходовать порядка 350 миллионов лари. Эта подробность не ускользнула от журналистов. Однако связь с предстоящими муниципальными выборами министр категорически отверг.
Безосновательно и даже абсурдно говорить о подкупе избирателей, так как это важная возможность поддержки регионов и местного населения. Что касается целесообразности запуска программы в условиях пандемии, то это не просто программа по развитию инфраструктуры, к примеру, туристической или дорожной. Именно в условиях пандемии необходимо поддерживать регионы и реализовывать эти проекты, что позволит активнее вовлекать наших граждан в ориентированные на результат процессы.
Подытожил Ираклий Карселадзе. Не все наблюдатели поверили в искренность властей. По мнению политолога Гии Хухашвили, проект является очередной потемкинской деревней.
Обычно Бедзина Иванишвили тратил деньги на такие вещи, а теперь кажется, что они решили не беспокоить его и потратить бюджетные деньги на предстоящие выборы. Это я, конечно, полушутя, но если серьезно, в стране ужасная экономическая ситуация и нам необходимы социальные проекты. Вместо этого премьер-министр представил нам план ремонта административных зданий. Они говорят о модернизации туристической инфраструктуры в ситуации, когда все мы знаем, что у нас не будет туристического сезона как минимум пару лет. Это означает, что приоритеты расставлены с ног на голову. Похоже, единственная задача может заключаться в подготовке к выборам в самоуправлении. Другого просто не вижу. Само по себе нет ничего плохого в любом обновлении, но сейчас неподходящее время. Если проблемы расставить по приоритетам, то на что сейчас они хотят потратить 500 миллионов, в лучшем случае находится на 9-м месте.
Заявил эксперт. Несмотря на критику оппонентов, власти от своих планов отказаться не намерены. По словам главы Минэкономики Натхи Турнава, приватизация набирает ход. Всего за 2 недели с продажи 109 объектов казна была пополнена на 60 миллионов лари. Именно средства с приватизации, как заявляют правительству, будут служить одним из главных источников реновации. На подходе еще несколько десятков объектов. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе специально для ЭХО. Кавказа.
Заявление, в котором армянская трагедия 1915 года в Османской империи будет названа геноцидом, ждали от Джорджа Буша и от Барака Обамы и даже от Дональда Трампа. Почему на это решился Джо Байден? Что его заявление изменит в мире? И наоборот, какие изменения в мире повлияли на его заявление? Вадим Дубнов обсуждает с экспертом Института исследования Армении Университета Южной Калифорнии Эмилем Санамяном.
А почему сейчас и почему Байден?
Основное изменение, конечно, это качество американо-турецких отношений, которые перешли из союзнических к более конфронтационной политике. То есть сейчас основная тема американо-турецких отношений – это вопрос американской поддержки курдам в Сирии, которые связаны с курдами в Турции. Это присутствие Фатулы Гюлена в США. Это приоритетные вопросы для Турции. Чувствительность руководства Турции к вопросу признания геноцида тоже значительно снизилась. То есть раньше, если они воспринимали это как какую-то реальную угрозу или какое-то реальное оскорбление, сейчас они поняли, что это в основном носит декларативный характер. По этой причине, ну и по причине того, что присутствуют те другие факторы, которые я уже упомянул, это не является и приоритетом и для Турции в какой-то степени. Поэтому это и произошло. В принципе, это могло произойти и несколько лет назад, так как была администрация Трампа, которая этим вопросом еще меньше интересовалась и меньше знала. Этого не произошло. Появился новый президент, который имеет определенный серьезный внешнеполитический опыт.
Но отношения Соединенных Штатов и Турции были скверными и при Буше, и при Обаме.
Ну, идет последовательное ухудшение. Конечно, при Буше был первый серьезный такой значительный кризис. 30 лет после кипрского кризиса был кризис после несогласия Турции дать транзит американским войскам в Ирак, но тогда это все-таки еще носило характер как бы исключения из правил, были надежды на улучшение отношений, и была активная политика США на Кавказе тогда. При Обаме она уже, можно сказать, после 2008 года, после войны в Грузии, она начала сдавать свои обороты, и на сегодняшний день, в принципе, вот это отключение США от Кавказа в значительной степени тоже играет определенную роль, потому что раньше, если этот вопрос поднимался, он всегда связывался с армяно-турецкими отношениями и с надеждами США каким-то образом их исправить, нормализовать. Сейчас, в общем-то, эта тема тоже сошла с повестки в значительной степени. США активно этим не занимаются. И по этой причине как бы увязка вот этого признания или непризнания к тому, что Турция начнет, наконец, диалог с Арменией и приведет к нормализации отношений, как, может быть, приведет к ослаблению российского влияния в Армении. После, особенно, последних событий в Карабахе, когда Турция участвовала в военных действиях против Армении, в общем-то, эти надежды сошли на нет тоже. Попытки администрации США как-то увязывать признание или непризнание геноцида с нормализацией армяно-турецких отношений сейчас не кажутся такими актуальными.
Но, тем не менее, сейчас как бы происходят два одновременных процесса. Да? То, что вы сказали, ну, условно говоря, конец порыва 2008 года с примирением, если регулируем отношений, а с другой стороны, послевоенные процессы, связанные с разблокированием коммуникаций и с какими-то объективными попытками сближения всех участников этого южнокавказского и вообще большого кавказского сюжета. А как они увязывают?
Общий кавказский сюжет напоминает возвращение, скажем так, ситуации столетней давности, борьбы за сферу влияния между, в первую очередь, между Россией и Турцией. США, такое впечатление, активно не участвует в этом процессе. По-прежнему, естественно, есть серьезные отношения с Грузией, но они тоже имеют достаточно ограниченный характер. И, учитывая эту ситуацию, этим малым странам Южного Кавказа, Армении, Грузии, Азербайджану, они, в принципе, находят себя достаточно уязвимом состоянии, потому что если был период вот такого разрядки в отношениях региональных держав, и было как бы такое беневолентное присутствие Запада, которое помогало Кавказу, которое как бы сдерживало и Турцию, и Россию, сейчас, в принципе, вот опять-таки мы видим это по примеру, особенно 2020 года войны, когда впервые в постсоветской истории страна, член НАТО и страна, которая извне бывших советских республик участвовала в боевых действиях на территории одной из бывших советских республик, или двух бывших советских республик.
Ну, участвовал не напрямую все-таки.
Ну, как не напрямую? Как раз напрямую.
И это все-таки вооруженные силы не участвовали.
Да, да, вооруженные силы ВВС Турции участвовали напрямую. Конечно, был элемент, попытка это представить как исключительно техническое присутствие, да, то есть только через, скажем так, роботов, да, там, дроны и так далее, но участвовали напрямую эскадрильи ВВС Турции из Турции, которая перевозилась в Азербайджан и наносила удары по армянским объектам, в том числе на территории Армении. Да, известно из открытых источников, это не секрет, и Турция не скрывает это, и сейчас в Шуше развивается турецкий флаг. Присутствуют турецкие войска в Азербайджане и так далее. То есть это серьезный переворот.
Эмиль, простите, но турецкие войска все-таки запрещены конституционно на территории Азербайджана?
Ну, они могут быть, конечно, запрещены конституционно, но не исключает их присутствие. Так же, как конституционно запрещены какие-то другие, скажем, действия, например, убийство пленных или, там, я не знаю, пытки политзаключенных, но эти процессы происходят в Азербайджане так.
Ну, вы уже коснулись этой темы, но резкой и ожидаемо резкой реакции Анкары мы пока не видим. Хотя в предыдущих случаях и с европейскими признаниями, да, и с 2019 годом, когда были резолюции Конгресса, все было довольно быстро и резко.
Мне кажется, они воспринимают те события, которые произошли, опять-таки, возвращаясь к 2020 году, когда свою серьезную заявку на свою роль на Кавказе, с которой в значительной степени согласились согласилась и Россия. В этом контексте и не воспринимаются это заявление как такой серьезный контрудар или что-то каким-то образом подрывающий их авторитет. В принципе, позиция их достаточно явная, да, можете называть это как угодно, но это было в наших интересах, мы это сделали и не жалеем об этом, да, то есть убрали армянское население из Турции, чтобы предотвратить, скажем так, раскол этой части Турции. Я говорю, действительность та, которая раньше была у турецких правительств, и эта действительность идет корнями еще к 20-м годам, да, Кемаль Ататюрку, который как бы пытался создать такую Турцию человеческим, европейским лицом, принимал очень остро какие-либо, скажем так, обвинения в варварской или каких-то таких действиях, которые в Европе не воспринимаются. Это восприятие, оно в значительной степени на сегодняшний день отодвинуто на второй план. Эрдоган гораздо более, скажем так, аутентичный политик в этом плане, считает, что приоритетом для Турции это демонстрация силы, и он это делает. Он это делает не только на Кавказе, естественно, в первую очередь он это делает в Сирии, это он это делает в Ираке, он это делает с европейскими странами в Средиземноморье.
Турция меняется в этом отношении все-таки?
Она менялась несколько раз, я бы сказал. Конечно, был период, так скажем, холодного мира или отсутствия как бы политики в этом отношении. Просто не было практического восприятия армянского вопроса на протяжении где-то с 20-х годов до 70-х. Да? Потом был период армянского терроризма, который как бы актуализировал опять эту тему. Турции пришлось заново фокусироваться и лоббировать этот вопрос, защищать свои как бы позиции. Был период политического транзита в Турции конца 90-х, начала 2000-х, перехода власти, так скажем, от белых турок, светской элиты Эрдогану. А в этот период было такое политическое открытие Турции, когда стало гораздо легче проводить конференции по армяно-турецким отношениям. Я сам ездил в Турцию в то время, достаточно легко общаться даже с представителем националистического крыла Турции и так далее. То есть этот период от более открытой политики, ну, в какой-то степени он напоминал как бы и такой более период открытой политики в России 90-х годов, да, когда, в общем-то, можно было бы говорить практически обо всем, он начал закрываться. И он закрывается уже на последние где-то 10 лет. Идет опять крен в сторону националистического подхода и к истории, и к современности, и к будущему.
Несколько армянских семей же подали иски о возвращении им земли под базой Инжирлик. Но это пока скорее курьез. Но, тем не менее, возможны ли какие-то действительно юридические последствия?
Конкретно вот этот случай, я о нем слышал и больше 10 лет назад. Ну да, есть определенные юридические вопросы, которые имеют место в контексте турецкого законодательства. В первую очередь это касается, конечно, имущество до сих пор достаточно богатой армянской общины Стамбула. Есть, как известно, в Стамбуле самая дорогая недвижимость в Турции. Насчет Инжирлика там тоже действительно есть определенные... Ну, в принципе, в Турции, как и во многих странах, много культурных слоев. Вот эти вопросы, они будут возникать и подниматься, но это будет на уровне, скажем так, внутритурецкого пересмотрения истории, прав и так далее. Конкретно какого-то прецедента для более глобального иска стороны, я не знаю, армян или армянского правительства или каких-то других представителей для армян в отношении Турции я не вижу на основании этой декларации. Это больше имеет характер памяти об истории событий, использования этого примера геноцида, как наряду с другими примерами геноцида, известными, естественно, как урок для человечества.
После не значит следствие, но, тем не менее, премьер-министр Никол Пашинян как будто бы приурочил фактически начало предвыборной кампании и отставку с поста премьер-министра. Буквально он это сделал через несколько часов после выступления Байдена. Это как-то может отразиться на внутриполитическом раскладах предвыборных в Армении?
Я не думаю. Конечно, внутренняя повестка Армении намного более, скажем так, насыщенная. Но те события, опять-таки, я возвращаюсь, события 2020 года, нанесли очень серьезный удар по системе координат армян. В принципе, особенно граждан Армении. Мы говорим о том, что около 4 тысяч армян погибло. В контексте США это практически 500 000 человек. Да? Или там, я не знаю, взять Россию, это более 100 тысяч человек. Серьезные цифры для маленькой страны, как Армения. Были потеряны значительные территории. На сегодняшний день около 20-30 тысяч человек остаются беженцами, и количество беженцев увеличивается за счет того, что деревни, те населенные пункты, которые раньше были, скажем так, в глубоком тылу по армянским меркам, на сегодняшний день находятся прямо на границе. 4-й по величине города Армении, Капан, в сегодняшний день прямо на границе. Идет по-прежнему серьезный удар по демографии Армении, идет серьезный удар по экономике Армении, идет серьезный удар по обороноспособности Армении. И ключевой вопрос на сегодняшний в Армении, насколько вообще реально продолжение нынешнего курса на независимость Армении. Если идет конфронтация с Турцией. Да? То есть, если не удастся найти каких-то новых решений через сотрудничество с Россией, будущее Армении под большим вопросом.
Не показалось ли вам в связи с этим, что и в самой Армении отношение к заявлению Байдена несколько более, скажем так, реалистичное, чем можно было ожидать несколько лет назад?
Я думаю, оно всегда было реалистичное. Я думаю, всегда было понимание того, что, в принципе, приоритетом является безопасность Армении. Другой вопрос, конечно, практически опыт, умение разных политиков и, скажем, подходы разных политиков, они отличались. Тарпетросян был очень чувствителен к этой теме. Он, будучи родом из Алеппо, предки его с Мусадага, он воспринимал тему геноцида как очень известную себе тему своей семьи. Его приоритетом было решение вопросов с Турцией практически за счет любых других вопросов. Но это ему тоже не удалось сделать. И Роберт Кочаян, и Серж Сарксян тоже пытались решать вопросы с Турцией, тоже пытались найти какое-то взаимодействие. Не хотели создавать дополнительных проблем с Турцией. Нынешнее правительство, самое некомпетентное правительство, которое когда-либо было в Армении, они, в принципе, не понимают многих вопросов, и привести к страну к такому кризису с Турцией, который, в принципе, и привел вот к этим серьезным потерям в Армении. Да, в Армении всегда восприятие этого вопроса шло через призму безопасности. И даже если мы посмотрим на Первую Республику Армении, да, 18-20 года, когда, ну, буквально через несколько лет после депортации, когда еще люди продолжали умирать в пустыне, грубо говоря, армянская делегация ездила в Константинополь, тогда еще не Стамбул, вела переговоры и с османским правительством, и потом с кемалевским правительством, пыталась остановить этот геноцид и в отношении остатков Армении, да, грубо говоря. То есть, да, конечно, другое восприятие, другой уровень приоритета.
О признании геноцида армян президентом США с Эмилем Санамяном беседовал Вадим Дубнов. А сейчас время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плеева.
Председатель Единого национального движения Ника Мели обращается к представителям оппозиции, которые подписали документ президента Европейского совета Шарля Мишеля. Мели призывает их не принимать участие в позорной попытке переписать историю, которая называется «Амнистией ночи Гаврилова 20 июня», сообщает Первый канал Грузии. Политик обратился и к представителям грузинской мечты с призывом отозвать амнистию и снять ее с повестки дня раз и навсегда. Если это невозможно, амнистия должна распространяться только на так называемых протестантов Гаврилова, считает оппозиционный политик. Иностранные спецслужбы посредством управляемых и финансируемых ими мероприятий и кампаний напрямую и косвенно пытались вмешаться во внутриполитические процессы и общественную жизнь Грузии. Кроме того, они задавались целью нарушить конституционный порядок и функционирование государственных систем. Об этом заместитель руководителя службы государственной безопасности Грузии Алексей Батиашвили заявил в парламенте страны, представляя отчет ведомства за 2020 год. По словам Батиашвили, были зафиксированы попытки оказать влияние на значительные процессы и вызвать беспорядки в стране. Также путем манипулирования общественным мнением имели место действия, направленные на разобщение и поляризацию общества, сообщает Интерпресс Ньюс. Ремонтные работы в девариационном тоннеле Ингури-ГЭС завершены, сообщили общественный пресс-директор станции Ливан Мибония. Сейчас идет заполнение тоннеля водой, после чего ГЭС будет подключена к единой энергосети, сказал Мибония. По его словам, тоннель будет наполняться водой в течение 1-2 дней. На вопрос, как прошли ремонтные работы, не было ли какого-либо ЧП, Мибония с улыбкой ответил, что ЧП только одно. Мы раньше намеченного срока запустим станцию. Ремонтные работы прошли без происшествия. В Грузии в ближайшее время будет внедрена практика выдачи ковид-паспортов, заявила сегодня замминистра здравоохранения Тамара Габуния. Она отметила, что в данный момент разрабатываются параметры документа, который должен стать свидетельством о том, как человек прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрылидзе уточнил, что работа над проектом ковид-паспорта завершится в течение 2 недель. По его словам, документ будет соответствовать принципам, которые существуют в этом направлении в Европейском Союзе. Как отметил Гамкрылидзе, в Грузии 2887 человек уже получили 2 дозы вакцины. Они могут потребовать выдать им такой документ. Сегодня мы можем выдать документы из электронной базы иммунизации, пояснил Гамкрылидзе.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Решение Роспотребнадзора от 15 апреля, согласно которому россиянам после прибытия из-за рубежа в течение 3 дней нужно пройти ПЦР-тестирование и разместить результаты на портале госуслуг, не могло не затронуть абхазский туристический сектор. Несмотря на то, что пока на российском пограничном пункте пропуска никто не требует предъявления заполненных анкет, многие отказываются, в частности, от однодневных поездок в самопровозглашенную республику. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Никаких препятствий при пересечении абхазо-российской границы в настоящее время не существует. Об этом «Эхо Кавказа» сообщила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.
Ажиотаж вокруг этого заявления уже немножко стих, потому что все находятся в таком вот напряженном ожидании, наверное, все-таки. Прошло несколько встреч нашего президента в России в главу Роспотребнадзора, прошли переговоры. Мы все ждем, наверное, послаблений и более конкретных заявлений. Нам кажется с коллегами, что сейчас майские праздники поймут, что станет на свои места. Потому что кто-то говорит, что уже въезжал-заезжал, тест не сдавал, ничего ему за это не было. А как это будет на самом деле, никто не знает.
По словам Калягиной, новые правила Роспотребнадзора никак не повлияли на туристов, которые едут в отели среднего и выше среднего уровня.
Вчера мы бронировали, семья заказала отель с бассейном, с парковой зоной, хорошего уровня номер, и было найти довольно-таки проблематично вот эту совокупность набора. Уже в июне мы взванивали отели своих партнеров. То есть, значит, бронирование продолжается, об аннуляции речь не идет, и, в принципе, мы надеемся, что так продолжится.
Но может пострадать частный сектор и те, кто организует однодневные экскурсии в Абхазии.
Если человек платит за путевку в отеле 100 тысяч, 150, то для него сдача тестов не имеет значения. Если он намерился ехать в Абхазию, то он поедет и заплатит потом уже по приезду. И даже эти 2-3 дня самоизоляции, они не влияют очень сильно. Другое дело, когда едут в частный сектор, люди многодетные, ниже среднего уровня достатка, а это бабушки с внуками, скажем, лучше 10 тысяч, 5 тысяч потратить на что-то другое, это на тот же самый отдых добавить, чем на сдачу анализов. Понятно, что здесь надо именно на микро вот эти гостиницы наши обратить внимание, то что они действительно могут пострадать.
Что касается однодневных экскурсий в Абхазию, то, по словам Калягиной, из 10 автобусов приезжают только 2.
По данным моих коллег, с которыми мы работаем, с которыми на связи, да, как бы однодневных экскурсий стало меньше.
И это вот после 15 апреля?
Да, это после 15 апреля. Потом объявили, что Краснодарский край вроде послабления какие-то. И люди собираются группами, но не так уже активно.
Анна Калягина прогнозирует, что туристический сезон состоится и надеется, что будут объявлены послабления для посетителей Абхазии. Президент гильдии ательеров Абхазии Астам Рахба подтвердил, что массовой отмены бронирования после 15 апреля не наблюдается. Однако он прогнозирует, что до 30% от общего потока туристов, которые планировали приехать в Абхазию на отдых, могут изменить свои планы.
70% сохранится туристские потоки, которые планируются на сегодняшнее время. Но 30% потери, они могут меньше оказаться, исходя из той политики, которая туризмом происходит сегодня внутри Российской Федерации. В связи с тем, что ряд стран закрываются сейчас тоже по направлению из России в другие страны. Также, учитывая рекреационную емкость Краснодарского края, Республики Крым, впереди летний курортный сезон, люди хотят как раз в эти месяца провести свой отдых на берегу моря. Учитывая эти плюсы, то, что у нас есть, могут люди приехать и не остановить эти ограничения. А так, конечно, если рассматривать экскурсантов, которые с однодневным визитом посещают наши достопримечательности, то здесь, конечно, вопрос становится чуть-чуть сложнее.
Сказал Астам Рахба. Директор пансионата «Сосновая роща» в Пицунде Людмила Лолуа сообщила, что пока пансионат не работает в полную мощность. Здесь ожидают отдыхающих с 1 мая.
Конечно, нас всех беспокоит. Я с многими на связи с коллегами. У всех почти одинаковое такое мнение. Мы боимся, что люди начнут отказываться от своих заказов. А так очень неожиданно, откуда-то как снег на голову это решение.
В пансионате уже отдохнули и выехали в Россию туристы. Людмила Лола просила их сообщить, как они пересекли границу. По ее словам, никому из них на абхазо-российской границе не подошли по поводу ПЦР-тестов. Никаких вопросов не было. Между тем, с 1 мая Роспотребнадзор вводит еще более жесткие правила россиянам. После прибытия из-за рубежа в Россию необходимо будет сдавать ПЦР-тесты дважды. Людмила Лола заметила.
Все это платно. Представляете, как здесь будет для семьи в 4 человека? 20 тысяч им придется платить. У нас отдыхающие не такие богатые на лето. Я думаю, что спрос снизится.
Она уточнила, что в пансионате готовы к сезону и предпринимают все необходимые меры по защите туристов от коронавирусной инфекции. Поэтому она надеется, что в Роспотребнадзоре примут решение снять ограничения для россиян, посещающих Абхазию. Президент Аслан Бжания в ходе рабочего визита в Москву встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Она сообщила о готовности обсудить с представителями заинтересованных ведомств Абхазии вопросы открытия туристического сезона. Однако в абхазском правительстве пока не комментируют ситуацию. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Следственный комитет Северной Осетии предъявил обвинение заместителю обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Сергею Кабисову в насильственном воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста Руслана Тотрова. Преступление предполагает до 6 лет лишения свободы. Напомним, 21 января на редактора северо-осетинской ОС «Новы» напали в его офисе во Владикавказе. По словам журналиста, юго-осетинский чиновник требовал от него прекратить публиковать критические материалы о президенте Анатолии Бибилове. Подробности в материале Мурата Гукемухова.
Нападение на Руслана Тодорова произошло 21 января в центре Владикавказа. Сергей Кабисов в сопровождении бизнесмена Руслана Танделова вошли в офис, где находился Тодоров, и в нецензурной форме потребовали прекратить писать неправду о президенте Южной Осетии. После этого Сергей Кабисов ударил журналиста. По сообщению пресс-службы Следственного комитета, цитирую, после нападения обвиняемый скрылся, но благодаря своевременно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям его местонахождение было установлено, и он добровольно явился к следователю. В настоящее время проводится следственные действия направлены на окончание расследования. Конец цитаты. Сергею Кабисову предъявлено обвинение по части 3 статьи 144 Уголовного кодекса «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенной с насилием». Статья предполагает до 6 лет лишения свободы. В интервью «Эхо Кавказа» Руслан Тодоров заявил, что с самого начала был уверен в исходе этого дела.
Абсолютно ожидаемая ситуация, поскольку, по мнению следователей, есть совершенно неопровержимые доказательства. И ситуация, которая, конечно, еще более двусмысленное положение ставит всю эту провластную клику в Южной Осетии, всех тех, кто с пеной у рта кричал о том, что Тодоров не журналист, а докажите, что он журналист, о том, что Кабисов не виноват и так далее. То есть вот эти их пропагандистские пляски с бубном вокруг своего верховного шамана, они в очередной раз обернулись каким-то катастрофическим шиком. Изначально было понятно, что это достаточно агонистические такие действия людей, которые понимают, что их время стремительно уходит.
А что со вторым фигурантом дела Русланом Танделовым?
По нему пока ничего. Здесь очевидно, что, безусловно, за главным фигурантом является замминистра обороны Кабисов. Его подельник Танделов – это такое глубоко второстепенное лицо в этой истории. По нему пока информации нет.
Мера пресечения уже избрана?
Мера пресечения прямо сейчас мне неизвестна. Я, насколько понимаю, там будет что-то наподобие обязательства явки. То есть, учитывая международный статус истории и все эти логистические сложности, там будет, судя по всему, обязательство явки, то есть он обязан по первому вызову кого бы то ни было являться, и как только он первый раз не явится, то мера пресечения изменяется на более строгую.
Эта история вызвала громкий скандал еще и потому, что замминистра обороны Сергей Кабисов – человек из ближайшего окружения президента Анатолия Бибилова, близкий родственник его супруги. Наверное, это объясняет, почему после нападения на Руслана Тодорова в Южной Осетии была организована информационная поддержка в защиту Сергея Кабисова. Со специальным заявлением в прессе по этому поводу выступил первый заместитель председателя парламента Петр Гасиев. Цитирую. «Хочу сказать следующее. С чего вообще и он сам лично взяли, что Тодоров журналист? Для того, чтобы стать журналистом, недостаточно купить себе планшет, ноутбук, усесться перед ним и красивым грамотным языком поливать грязью людей и руководство иностранного государства, которых ты не знаешь». Конец цитаты. То есть первый вице-спикер, с одной стороны, попытался оправдать Сергея Кабисова в глазах общественного мнения, а с другой, по сути, переквалифицировать преступление на менее тяжкое – бытовое хулиганство. Ну, коль уж Тотров не журналист. По информации телеграм-канала Мадизен, замять скандал попытался и сам Анатолий Бибилов во время недавней поездки во Владикавказ, чтобы познакомиться с исполняющим обязанности главой Северной Осетии Сергеем Миняйло. Цитирую. «За кадром официального турне юго-осетинского президента остались переговоры Бибилова с руководителем следственного управления по РСО «Алания» по поводу нападения на журналиста Тотрова. По всей видимости, Анатолий Ильич решил, не отходя от кассы, воспользоваться наметившимися хорошими отношениями с главой Северной Осетии и лично повлиять на ход следствия. Но, судя по тому, в каком расстроенном состоянии Бибилов покинул встречу, было понятно, что попытка не увенчалась успехом». Конец цитаты. Иными словами, мы наблюдаем редчайший случай, когда силовики привлекают к ответственности за нападение на независимого журналиста. Да еще и несмотря на такое давление со стороны заинтересованных товарищей с юга. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня семеро членов рабочей группы по созданию Конгресса народа Абхазии провели пресс-конференцию, на которой поделились своим видением механизмов формирования состава КНА и его влияния на будущий состав парламента самопровозглашенной республики седьмого созыва. На пресс-конференции побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В среду 21 апреля «Эхо Кавказа» рассказывало о проведенной в тот день в Центре социально-экономических исследований Абхазии беседе за круглым столом на тему о новой модели избирательной системы. Участники беседы поддержали идею создания общественной организации «Конгресс народа Абхазии». В завершении беседы сотрудница ЦСИ Илона Мерцхулава, которая ее вела, сообщила, что организационные вопросы, связанные с учреждением КНА, будет решать специально созданная рабочая группа, состоящая из 25 человек. Первоначально в тот же день планировалось провести пресс-конференцию, но еще до начала беседы за круглым столом было объявлено, что она переносится на понедельник 26 апреля. Это решение было, конечно, логичным. Отвечать на вопросы журналистов пришли семеро участников упомянутой группы, больше, чем было самих журналистов. И когда трое из них выступили со вступительным словом, во многом повторяя то, что уже прозвучало на круглом столе, представители СМИ предложили для экономии времени перейти к вопросам и конкретике. Поскольку во вступительном слове депутат первого созыва абхазского парламента Давид Пилия упомянул, что Конгресс народа Абхазии мыслится сформировать этим летом, его спросили о механизме этого формирования. Он ответил:
«Мы к моменту избрания людей должны разработать все варианты механизма, при котором отбор людей будет достаточно качественным. Для этого по районам, по селам мы будем использовать тот актив, с которым мы все это время будем работать. В том, что мы будем использовать, скажем, вот сельские собрания, районные собрания, депутаты, актив села, актив района, в этом нет сомнений. Какой принцип отбора людей? Ну, мы примерно так представляем, что у нас 35 округов, с каждого округа, скажем, по 10 человек, и где-то будет конгресс 350 человек. Как их будут избирать? Для того, чтобы было максимально легитимно, конечно, надо за них голосовать. Прямым голосованием этих людей мы будем избирать. Ну, может быть, что-то в районах нам предложат, другой механизм, более, скажем, действенный в нашей ситуации. Мы готовы и обсуждаем. Конечно, у нас будут встречи и в селах крупных, у нас будут встречи с активом районов и городов. Но это колоссальная работа, которую нам предстоит сделать. Но нет альтернативы, нет другого подхода. Мы не видим, по крайней мере. Если кто-то там выступает и так далее, критикует нас, а он что-то видит интересное, я готов к нему прислушаться. Конечно, говорит о том, что это плохо, но я вам ничего не предлагаю. Ну, это, знаете, это безответственность. С такими людьми неинтересно, по крайней мере, мне говорить. Я не в том возрасте, когда подкидываюсь очень легко на все возможные там звуки из разных сторон.
На вопрос о том, какие механизмы будущей КНА планируют использовать для повышения качественного уровня, как говорят инициаторы его создания, состава будущего созыва абхазского парламента, а также гендерного и национального представительства в нем, Давид Виле сказал, что это будут рекомендации избирателям, а также квотирование.
И у нас мы, естественно, подготовим законопроект, поправки к ныне действующему закону. По поводу квотирования, извините, это международный правовой термин, значит, квотирование по гендерному принципу и по национальному принципу.
Но если же депутаты не захотят вашу поправку?
Если депутаты не захотят, мы проведем референдум. Если и референдум мы не сможем на нужном уровне и не получим того ответа, ну что, мои дорогие, мы будем иметь тот парламент, который мы заслужили. Округ будет армянский. Округ будет армянский, где ЦИК не зарегистрирует других людей. Только армян. Точно так же по всем остальным национальным группам, точно так же по нашим дорогим женщинам. Округ будет женский.
Ну правильно получается, что тогда репрезентация в парламенте должна быть, как у нас в стране, половина женщин и половина мужчин.
Конечно.
Приблизительно так.
Последняя реплика принадлежала Илоне Мерцхулава, которая добавила к ответу на вопрос о рычагах влияния КНА на состав будущего парламента следующее.
Возможно, что делегаты Конгресса единым списком будут представлять и кандидатов в нынешний парламент. Единым списком. То есть такая идея у нас тоже существует. Я не знаю, насколько эта идея к моменту выборной кампании найдет свое место, да, но, по крайней мере, такую идею мы тоже обсуждали. То есть подготовку единого списка из 35 делегированных Конгрессом народа Абхазии.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Наш сухумский блогер Изида Чаня полагает, что за некоторыми проектами реформирования избирательной системы в самопровозглашенной республике кроется страх перед избирателем, который игнорирует выборы.
Через год в Абхазии пройдут парламентские выборы. Парламент, как, впрочем, и президент, избираются по мажоритарной системе большинством голосов избирателей на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права посредством тайного голосования. Один округ, один депутат. Однако с каждым годом качество высшего законодательного органа страны вызывает все большую обеспокоенность общественности. В парламент в большинстве своем проходят депутаты, не готовые к законотворческой деятельности и зачастую принимают решения, не соответствующие интересам народа и страны. Поэтому неудивительно, что каждый новый созыв парламента отмечен серьезными кризисами. У нынешнего самый показательный – принятие поправок к закону о выборах президента, позволивших двойное толкование закона при подсчете голосов, и последующая неспособность депутата внести ясность в этот закон. Не будет преувеличением сказать, что именно парламент вверг страну в серьезный политический кризис, результатом которого стали государственный переворот и повторные выборы президента. Все это не прибавляет доверия к депутатам и парламенту в целом, и все понимают, что предстоящие выборы могут стать серьезным испытанием для страны. Несостоятельность существующей выборной системы чаще всего объясняют несовершенством закона о выборах, клановостью, коррупцией, использованием административного ресурса и исполнительной властью. Различные предложения, повышающие степень ответственности депутатов, ограничительные фильтры для кандидатов, введение пропорционально-мажоритарной или просто пропорциональной системы выборов, увеличение или уменьшение количественного состава парламента, императивный мандат и так далее периодически звучат в обществе. Была даже интересная инициатива экспертного фонда АНР, предлагавшего создать народное собрание из представителей всех фамилий, но и на нее никто не прореагировал. На прошлой неделе со свежей инициативой выступила организация под названием «Центр социально-экономических исследований». Ее глава Олег Доменя предложил взять за основу американскую модель и создать конгресс выборщиков, то есть уйти от прямых выборов. Его главным аргументом стала безграмотность избирателей. Наши избиратели далеко не всегда понимают, каким требованиям должен отвечать кандидат, за которого они собираются голосовать, сказал Доменя, который считает, что институт выборщиков – вполне соответствует нашей культурно-исторической традиции. Не буду вдаваться в тонкости культурно-исторических традиций, так как требования, которым должен отвечать депутат, можно определить, не устраивая революционную смену существующего законодательства и Конституции. Для этого в краткосрочной перспективе достаточно внести поправки в закон о выборах. Возможно, абхазские отцы-основатели не огласили каких-то важных деталей, и предлагаемая ими система не так громоздка, как в Соединенных Штатах. Но на круглом столе было слишком много фигур умолчания. К примеру, политические партии. В Штатах выборщиков отбирают на партийных съездах в каждом штате, или их выбирает партийное руководство штатного уровня. У нас в стране нет партий в классическом понимании, и даже переход на пропорциональную систему выборов вызывает проблемы. Все наши весьма немногочисленные партии отличаются друг от друга только лидерами, под которых они создаются. И как в такой ситуации переложить двухпартийную американскую систему на нашу действительность и на наши законы? Инициаторы уходят от этого вопроса, предлагая избрать 350 выборщиков. Несложно догадаться, что речь идет о нынешнем территориальном делении. 35 округов по 10 выборщиков от каждого округа, вне зависимости от его численности. То есть в отсутствии партийной системы выборы выборщикам доверят далеко не понимающим избирателям. И самое главное, замысловатая система выборов президента в Соединенных Штатах объясняется особенностями этой страны, которая совсем не похожа на нашу. Прежде всего, независимыми штатами, а не округами, большой территорией и численностью населения. Копировать эту систему на маленькую Абхазию – безумие, хотя бы потому, что она приведет к существенному удорожанию выборов, что в нашей экономической ситуации как минимум нерационально. Какая же цель у идеи создания косвенной системы выборов? На прошедших в этом году муниципальных выборах была отмечена чрезвычайно низкая активность избирателей, что стало причиной повторных выборов в некоторых округах. Позволю себе высказать мнение, что причина данного предложения состоит не в плохой образованности электората, а в попытке власти уйти от прямой зависимости от избирателей. Единственное, что обнадеживает, парламент, который 10 лет не может принять жизненно важный закон о госслужбе, вряд ли за год перепишет законодательство страны и Конституцию. Вот уж нет худа без добра. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани, из Сухума.
35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской АЭС. В ликвидационных работах, которые проводились в первые годы после трагедии, среди прочих участвовали и группы грузинских специалистов. С ними поговорила Анастасия Славинская.
Первое, самое сильное впечатление в зоне отчуждения, вспоминает Елена Кириселидзе, это пустой детский сад. Игрушки, куклы, детские кроватки, посуда. Жизнь, еще совсем недавно шедшая здесь своим чередом, вмиг остановилась. Это было очень тяжелое чувство, его очень сложно описать словами. Говорит Элене. В этом детском саду она и еще 40 женщин, приехавших вместе с ней в Чернобыльскую зону отчуждения из Грузии, прожили 5 месяцев. Для мужчин их было более 100 человек. Во дворе школы разбили палатки, а в самой школе – госпиталь. Именно для его функционирования и были отправлены группы военных, врачей и других специалистов из Армении, Азербайджана и Грузии. Поначалу, вспоминает Элене, все время хотелось пить, но постепенно чувство неутолимой жажды прошло. В селе Опачичи на момент их приезда проживали только 2 человека. Село было полностью вымершим. 2 человека жили только. Пожилые. Женщина и мужчина. Они там родились, выросли. Говорили, что если уж суждено умереть, то лучше дома. Они были одинокими. У них ни скотины не было, ничего. Даже не знаю, как они жили. Нам их очень жаль было. Делились с ними продуктами. Людей из зоны уже тогда постепенно начал вытеснять новый мир флоры и фауны. Важи Чадунели, который был назначен начальником продовольственной и вещевой службы, рассказывает о комарах размером с воробьев и фруктах весом в несколько килограммов.
Мы приехали туда летом, а уже осенью как-то одна медсестра вдруг почувствовала сильное недомогание. Собрались наши врачи, я тоже подхожу, вижу, глаза у нее распухли, еле говорит. Оказалось, что она съела грушу, знаете какую? 2 кг весила, наверное. 2 недели потом под капельницами пролежала.
О том, что работать им придется в 30-километровой зоне, так тогда называли Чернобыльскую зону отчуждения, их заранее не предупредили, говорит Элене Керселидзе. Нам говорили, что нас везут в Белую Церковь, о Чернобыле и речи не шло. Ехали 7 суток на поезде через Азербайджан без воды, а было лето, жара. Когда уже поезд прибыл, и мы поняли, куда нас собирались везти, никто, конечно, не хотел входить в зону, но нас фактически как овец погрузили в грузовики и повезли. Важа Чадунели говорит, что существовала устная договоренность. Обещали, что их разместят отдаленно в 400-500 километрах от атомной электростанции. Впрочем, отказаться входить в зону никто уже не смог. Сверху пригрозили тюрьмой.
Эти наши девочки совсем детьми были, 19-20-летние. Мы тогда не знали, что они права не имели отправлять туда тех, кому 25 лет не было. Ни девочек, ни мальчиков.
Всем, кто побывал в зоне, рекомендовали не заводить детей в последующие несколько лет. Некоторые так и не рискнули, говорит Алене Кереселидзе. У некоторых же родились дети, имеющие проблемы со здоровьем. На здоровье жалуются и сами грузинские чернобыльцы. Долгое время после возвращения из зоны, говорит Алене, она не могла нормально спать. Как только ложилась, начинались жуткие спазмы, кашель, задыхалась. До сих пор всегда ставлю стакан с водой у кровати, а то если прижмет, боюсь, что и не выдохну. У меня 15 заболеваний, все и не перечислишь сразу. Чемпионом Грузии по сердечно-сосудистым заболеваниям называет себя Важа Чадунели.
У каждого, где были его слабые точки, туда и ударило. В прошлом году у нас парень был, один из самых молодых скончался. Еще несколько лет назад девочка, 47 лет ей было. Я сразу начинаю нервничать, когда кто-то из наших перестает звонить, или если у кого-то телефон выключен.
Каждый год в годовщину чернобыльской трагедии грузинские чернобыльцы собираются вместе. В этом году, в том числе и из-за пандемии, на встречу смогли прийти только около 10 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паланда. Всего вам доброго. До завтра.